Истории на радио «Спутник». Он подарил миру радио и беспроводной телеграф. Во многом благодаря его изобретениям у нас есть мобильная связь. Александр Попов. Посвятив жизнь физике и электротехнике, он вписал свое имя в историю. И хотя некоторые пытаются оспорить его титул изобретателя радио, переоценить вклад Попова в развитие науки невозможно.
В середине 18 века купец Максим Походяшин заложил в глухом необжитом краю на правом берегу реки Турья первый медный рудник. Когда были построены следующие, там появился целый горняцкий поселок – Туринские рудники. Сейчас это уже город – Краснотуринск. Есть там и церковь, в которой в 19 веке служил священник с говорящей фамилией – Степан Петрович Попов. Храм стоял на Максимовской улице, главной в поселке, и его было видно из окна Поповского дома. Там 4, а по новому стилю 16 марта 1859 года родился мальчик. Уже на следующий день в приходской метрической книге появилась запись о том, что назвали его Александром. Говорят, в роду у изобретателя радио по отцовской линии чуть ли не до 10-го колена все были священниками. Да и мать до замужества тоже носила говорящую фамилию – Пономарева, а отец ее был диаконом и сыном священника. Казалось, судьба мальчика была предрешена с самого рождения. И вряд ли тогда его родители предполагали, что будущее ему уготовано на научном поприще. Поселок, в котором прошло детство Александра Степановича, был рабочим, и общался он, конечно, не только со священниками и бабушками-прихожанками. Вокруг технические изобретения, интересные механизмы, которые очень увлекали Попова и побуждали к собственным экспериментам, рассказывает доцент факультета журналистики МГУ и автор книги «Александр Попов» Людмила Круглова.
Деревня – это не совсем деревня в нашем понимании. Она была большая, там около 1000 дворов. И нужно понимать, что в то время на Урале было очень большое горнодобывающее дело, и много было производства, там и кирпичное производство, и много заводов было. И там работала интеллигенция столичная, и геологи, и металлурги, которые получали образование в столицах. Поэтому он рос не просто в деревне, а среди интеллигенции технической.
Говорят, грамоте Александр Попов выучился поздно. Ему это просто было неинтересно. А вот мастерить разные механизмы начал еще будучи дошколенком. Целыми днями он пропадал в механических мастерских ближайшего рудника, узнавал у старших, как и что устроено, а потом пытался смастерить что-то подобное сам. За домом был ручей, течение которого и двигало первые механизмы Попова. С помощью товарищей он сооружал там мельницы, подъемные машины, которые ведерками вытаскивали воду из специально вырытых для этого шахт. Освоив, насколько это доступно ребенку, горную механику и гидротехнику, мальчик стал присматриваться к электричеству. Утверждают, что впервые электрические приборы юный Попов увидел в квартире управляющего Куксинского и решил сам сделать электрический звонок. Получилось, но на достигнутом любознательный ребенок останавливаться не стал. Соединил звонок с ходиками, и получился будильник. Но, несмотря на живой интерес к техническому прогрессу, путь у Поповича был один – повторить судьбу старшего брата Рафаила, который к тому времени, как Александру исполнилось 9, уже окончил семинарию. Он преподавал латынь в Далматовском духовном училище. Туда же отправили и младшего брата. Дети священников могли бесплатно учиться в церковных учебных заведениях. После бурсы можно было пойти в семинарию, а затем и в духовную академию. К тому времени, как в училище прибыл Александр Попов, в учебном процессе наметились некоторые послабления. В библиотеку привезли небывавшие там доселе книги. 8 томов Майн Рида, «Дети капитана Гранта», «Путешествие Гулливера в отдаленные страны», произведения Гоголя, Достоевского, «Конек-горбунок» Ершова. А в новом уставе духовных училищ от 1897 года было сказано следующее.
Свободное от учебных занятий время ученики употребляют на отдых, прогулки, игры и упражнения, способствующие развитию и укреплению телесных сил.
Чем Попов, собственно, и занимался? С увлечением бегал на коньках по замерзшей реке. Но учебе это не мешало. Через 2 года он перешел уже в екатеринбургскую бурсу. Все классы закончил по первому разряду, то есть на одни пятерки. Днем занятия в училище заканчивались около часу дня. С 2 до 5 было свободное время, после которого до 9 надлежало готовить уроки, находясь по месту проживания. У Александра Попова это место было в доме богатого семейства Левицких, снохой которых стала его 17-летняя сестра Мария. Хотя и были рядом близкие, а по дому Попов скучал, о чем писал в письмах.
«Любезные мои папа и мама, письмо ваше, посланное отцом Петром, я получил 13 января. Желаю вам здоровья и всего хорошего. Благодарю за гостинцы. Поцелуйте за меня Анюточку, Авгочку, Нюрочку и Капочку. Поклонитесь от меня Василию Петровичу и Катечке. Остаюсь здоров. Любящий вас сын А. Попов».
После училища Александр Попов, которому уже исполнилось 14, поступал в Пермскую семинарию и получил высший балл. В первые 4 года там изучали светские науки – языки, историю, логику, психологию, математику. Под этим словом, кстати, объединяли все точные науки. Но, как вспоминали современники, с преподавателями Попову не повезло. 4 часов в неделю, отведенных на предмет, не хватало. Приходилось заниматься самостоятельно. Любимым чтением Попова в то время была книга по физике французского автора Адольфа Гано. Но чтением дело, конечно, не ограничивалось. Во внеурочное время будущий изобретатель продолжал свои физические опыты. Говорят, однажды что-то пошло не так, и Попов с группой семинаристов нечаянно спалил баню, где они ставили какие-то эксперименты. Потом опыты переместились в беседку, но и ее позже постигла та же участь. Любознательности Попову было не занимать, рассказывает Людмила Круглова.
Современники, которые росли и жили с ним, они отмечали, что в детстве его называли Сашурой, и он очень был таким смышленым мальчиком и очень интересовал всякими техническими новинками, и сам строил миниатюры вот этих горнодобывающих технических механизмов на ручье у него за домом отцовским. И все отмечали, его друзья и семья, что он рукастый был.
4 года Александр Попов с увлечением изучал и на отлично сдавал экзамены по светским наукам. А потом решил прекратить свой богословский путь и поступил на физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Но обучение там было уже не бесплатным. А тут как раз в столицу собрались и сестры. Анна хотела учиться в дамском лазаретном институте Красного Креста, а 13-летняя Августа должна была пойти в подготовительный класс Академии художеств. Так что нагрузка для семейного бюджета была серьезной. Но Поповы с этим справились. Родители не противились светскому образованию детей. Помогал и Рафаил, который к тому времени стал известным журналистом в Петербурге. Транспорт для отправки абитуриентов Александр Попов соорудил сам при помощи мужа старшей сестры, священника Василия Словцова. До места назначения юные Поповы добирались сначала на этой повозке, потом на поезде. Как знать, может, смотрели в окошко на телеграфные провода, которые тянулись вдоль пути. В те годы Пермский телеграф уже принимал десятки тысяч сообщений. А если бы можно было передавать без проводов? Думал ли тогда Александр Попов о том, что воплотит эту безумную идею в жизнь? Ведь и Генрих Герц, на опытах которого основывался Попов, и который вплотную подошел к созданию беспроводного телеграфа, не то что не верил в такую возможность, но и отрицал ее. А Попов не просто верил, но и смог сделать такой телеграф. Обучение будущего изобретателя началось в удачное время, считает директор Института истории и политики МПГУ, заведующий кафедрой новейшей отечественной истории Алексей Ананченко.
Александр Степанович Попов появился в то время, когда в России во второй половине 19 века проводилась реформа в области образования. Университетская, во-первых, создавалась система на принципах бессословности, платности, преемственности между начальным, средним и высшим образованием. Появилось женское образование, школьная реформа, университетская реформа. И вот, собственно говоря, результаты этих реформ вылились в то, что у нас появилось большое количество открытий в разных областях, ну и в том числе деятельность Александра Степановича Попова. Эта реформа дала очень много и в области просвещения, появления и народного образования, и всего остального. Плюс еще от того самого, что мы называем сегодня инновациями, когда научные открытия стали внедряться в жизнь, в производство, в то, что нас окружает.
Впрочем, уже создав беспроволочный телеграф, Попов не мог убедить высшее военное начальство в том, что изобретение нужное, и на развитие этого дела в России нужны деньги. Он мог бы уехать в Америку. Его звали. Обещали 30 тысяч на переезд. Предлагали помощь инженеров, материалы, деньги, все, что нужно для спокойной работы. Но он отказался даже рассматривать этот вопрос. Переезд считал изменой родине.
«Я русский человек, и все свои знания, весь свой труд, все мои достижения имею право отдавать только моей родине. И если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей родине, и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи».
Но некоторые и тогда считали, и продолжают думать сейчас, что изобретение радио принадлежит итальянскому физику Гульельмо Маркони. У него были деньги и предпринимательская жилка, поэтому он раньше других смог запатентовать новый прибор. И это ставили в вину Попову. Так, например, писали о нем в петербургской газете.
Да, русским изобретателям действительно далеко до иностранцев. Русский человек сделает гениальное открытие вроде телеграфирования без проводов. И из скромности, из боязни шума и рекламы сидит за открытием в тиши кабинета 2 года, пока не сделается подобное же открытие за границей. Да и тогда он не особенно поворотлив.
Попов работал беззаветно, полностью отдаваясь и отдавая практически все, что у него было, делу науки. В этом ему помогали жена и соратник Петр Рыбкин, рассказывает Людмила Круглова.
Помощь неоценима была Раиса Алексеевна, которая воспитала 4 детей Александра Степановича. И более того, так как все изобретения он изготавливал для своих приборов самостоятельно, то большую часть своей зарплаты он тратил вот на свои изобретения. И его соратник Николай Петрович Рыбкин, они тоже все свои деньги тратили практически на свои изобретения. А Раиса Алексеевна специально подрабатывала, чтобы содержать семью и помогать супругу. И мне кажется, что вот такая безоговорочная вера в дело супруга и своего учителя, это, наверное, тоже говорит о многом и заслуживает огромнейшего уважения, и только вот такая помощь и вера помогла Александру Степановичу сделать безумно важное открытие для русского флота и для России.
В итоге деньги на развитие радиотехники были получены. Опыты продолжались. Попов с соратниками достигал новых успехов и развивал науку и технику. Правда, до широкого и повсеместного, как сейчас, применения радио не дожил. Приближался революционный 1905 год. Обстановка в стране становилась все тревожнее. И студенчество, и преподаватели электротехнического института, директором которого был тогда Попов, не были на хорошем счету у полиции. На собрание студенческого кружка приходили и неблагонадежные элементы, например, Владимир Ленин. Об этом стало известно министру внутренних дел. Попова вызвали на ковер, в институт решено было направить охрану. В тот раз Попов, всегда сдержанный и мягкий, говорил резко. «Никогда, пока он остается на этом посту, в институте не будет никаких охранников». После той встречи Александр Степанович слег. Вечером только съездил на заседание Русского физико-химического общества. В последний раз. Его единогласно избрали председателем физического отделения общества, так сказать, руководителем русской физики. По возвращении заседания Попов сразу же опять слег. А через несколько дней, 13 января 1906 года, умер от кровоизлияния в мозг. Ему было 45 лет. Как писал автор книги о Попове Григорий Головин, если бы молоточек звонка Попова не встряхивал бы Кагерер, радиотелеграфа бы не существовало. Если бы Попов не применил антенну, ему не удалось бы преодолеть расстояние. Если бы Попов не присоединил к приемнику аппарат Морзе, его изобретение никогда не стало бы беспроволочным телеграфом. Но он сделал все, и замечательного русского физика Александра Степановича Попова заслуженно признают творцом радиотелеграфа.
Истории на радио «Спутник».